Добро пожаловать в часовню на Голгофе. Откровение 14 глава, с 9 по 20 стих мы изучаем сегодня. Такой отрывок у нас. Мы изучали до этого 13 главу, и вот это силы зла, они как будто побеждают. Дракон, зверь, лжепророк, ложь, обман, верующие гонимы, они погибают. И вообще выбор сделать в сторону Бога тяжело, потому что надо поклониться вот этому вот истуканам. Кто не поклонится, он не может купить, продать или даже сохранить себе жизнь. Трудные вещи такие, да, ожидают этот мир. Вот. Но потом в 14 главе у нас как бы в противовес вот этой вот драматической трудной ситуации говорится вот 144, они с ангелом, они торжествуют. И вот ангел летит, еще немного времени, он предупреждает, покайтесь, не надо зверю поклоняться, надо Христу поклоняться. Вот Вавилон уже пал, еще чуть-чуть совсем время осталось, покайтесь. Вот это благость Божия, то, что вот Бог посылает этих двух ангелов. И вот сегодня у нас с 9 стиха, 3, с 9 по 11, 3 ангел летит, вот тоже как бы предупредить, потому что время осталось совсем немножко, да. Еще не поздно покаяться, отвернуться от этого антихриста и поклоняться истинному Христу и истинному Евангелию. Вот. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева, и будет мучим в огне Исея пред святыми ангелами и пред ангцем. И дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющие зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Так, третий ангел громко, да, то есть все вот, сейчас так ангелы не летают, так церковь возвещает Евангелие, да, а тут вот уже третий ангел громко летит и призывает: поклонитесь Богу, а зверю не поклоняйтесь. И это, опять же, я повторяю, это милостивое предупреждение. Вот в эти скорбные, великая скорбь мы изучаем, да, перед вторым пришествием. Вот эти, когда очень много лжи, Бог дает милость, и сверхъестественно вот этот ангел летит и громко, то есть все могут услышать вообще. Такого, наверное, не бывало, да. Вот такой призыв идет, чтобы люди покаялись и верили в истинного Бога. Ну и там же у нас, почему люди поклоняются зверю? Потому что вот он типа благодетель, вот он, кто с ним может сразиться, он самый сильный, он самый умный, он вот сейчас экономику нам наладит, и жизнь будет прекрасна здесь на земле, и вот еще чуть-чуть, хотя уже тут все сыпется, вот они как бы верят, люди там, три шестерки, да, классно, вот. И вот это предупреждение людям: смотрите, кто поклоняется этому зверю, вот что ожидает. Это такое предупреждение. Библия по-разному предупреждает нас, она говорит иногда очень много о любви, но зачастую она страхом нас будоражит, чтобы человек покаялся и был спасен в последний момент от погибели. Давайте разберемся. Я понимаю, вот люди, как бы, они как говорят: но как жить? Я же не могу покупать, продавать, да? Мне надо этот знак и три шестерки принять на себя, я ничего не смогу. Да и меня могут убить, мою семью могут убить. Да вообще как жить, да? Ты об этом не беспокойся. Беспокойся о том, что будет потом, когда настанет суд. Вот как бы клин клином вышибается, да? Есть серьезные обстоятельства, которые давят на нас в этой жизни. Но есть серьезное будущее, которое должно нас отрезвить, и лучше, и тогда мы скажем: я лучше жизнь потеряю, нежели вечность. Такая вот логика здесь, поэтому вот откровение после 13 у нас 14 глава. Вот чего надо бояться. И вот давайте разберем. Вино ярости здесь говорится, да, Божьей ярости. Кто страшнее? Разгневанный зверь, да, антихрист, или ярость Божия? Понятно, ярость Божия, но страшнее. Я выберу лучше Бога испугаться, чем потерять в этом мире от этого антихриста или зверя. Да? Такая вот логика. И это предупреждение такое, да. Это не значит, что человек, все, он будет пить. Если он не покается, он будет пить. То есть Еще есть время изменить свое будущее. Будет мучим в огне. Да, 10 стих. Будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред ангцем. То есть все уже, тут уже ничего, когда это случится, это уже нельзя будет ничего изменить. Святые ангелы там, и агнец там будет стоять, и человек будет видеть, но уже ничего не изменить. Мы немножко привыкли, сейчас можно покаяться, сейчас можно изменить, есть надежда, есть любовь, но настанет такой момент, когда уже нельзя будет ничего изменить. Все, агнец, он сейчас спасающий, но тут агнец уже гневающий. В его глазах ты понимаешь, ты уже к нему не побежишь. Вот как раньше блудники и мытари бежали к Иисусу. Все, здесь уже совсем другое. Здесь гнев Божий. Время изменилось. Все. Иисус уже не спаситель, он судья здесь. Это он изливает эту ярость Божию. Страшная вещь. И поэтому вот что выбирать? Поклоняться Богу или поклоняться каким-то мирским антихристам? Вот это помогает книга Откровения выбрать, да? Лучше потерять что-то в этой жизни, чем потерять вечность. Ну, правильно же, да? Аминь. Тут уже как бы люди, которые попадут под этот гнев, они уже как бы, уже, ну, все уже поздно. Это ужасно. Хорошо, может быть, они помучаются и сгорят. Но это тоже тяжело. Но, может быть, они все сгорят, как бы аннигилируются. Но смотрите, 11 стих. И дым мучений их будет восходить во веки веков. Сгорят они или нет? И дым мучений их будет восходить во веки веков. Страшная вещь. Но это реальность. И Бог предупреждает об этой реальности. Мы будем глупыми, если мы скажем, о нет, это что-то в наш просвещенный век, гуманистический век, это что-то как-то жестко. Это, наверное, средних веков. Для средних веков, да, это там вот. Нет, это и есть реальность. Это и есть реальность. Надо свою жизнь подстроить под это, а не пытаться Библию сгладить. Дым мучений будет сводить во веки веков. Тут уже, ну, по-моему, ясно, что вот это наказание, оно вечное и оно сознательное. Потому что есть голоса, очень много голосов, в христианство это проникает, в евангельские церкви это проникает, что на самом деле, ну, послушайте, Бог же такой любящий, ну, как так, как это можно понять нашим умом? Да нет, просто они... Ну, сгорят и все, не будут они вечно сознательно мучиться. Нет, такой вот сейчас идет, как бы, многие области, они сглаживаются в Библии, такие подстраиваются под человека. И вот эта вещь в книге Откровения, которая говорится, да, очень четко причем говорится, да, люди пытаются сгладить, они пытаются сказать, что мы наоборот привлечем людей к Богу, потому что Бог, у нас Бог такой более любящий, благостный, а вот если ты вот будешь вот такой серую и озеро огненно проповедовать, ну, как бы люди не пойдут, а вот как бы, да, вот такое давление. Но послушайте, я понимаю, да, конечно, да, это трудная доктрина, вот, но она есть в Библии, мы об этом читаем, откровение, Бог открывает нам, что будет, ну, ну вот, и тем более текст, ну, как вот можно, да, так обращаться. Дым мучений будет восходить во веки веков. Дым, вот как дым? Дым, когда есть, когда что-то горит, да? Если это все перестало гореть, то и дым потом перестает, и все. А если есть дым во веки веков, значит, есть чему гореть. Значит, эти мучения, они сознательные, и они вечные получаются. Во веки веков. Дым мучения. Страшная вещь. Но Библия предупреждает нас об этом, и поэтому... Боясь более страшного, да, мы не будем бояться антихриста или каких-то современных ситуаций для нас трудных. Мы не будем бояться, потому что страх Божий у нас будет. Ну хорошо, ну может быть просто только дым будет просто, а их, они все уже как бы сгорят, а это вот как бы просто дым будет. Но тут дальше говорится, 11 стих, «И не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю». Ну это уже, по-моему, четко. Это будет, не будет у них покоя ни днем, ни ночью. Это четко говорится о том, что вот это есть такая доктрина, есть такое предупреждение, что человек, который не покаялся, да, вот такая его ужасная судьба ожидает. Библии. В Библию вообще нельзя ничего добавлять или убавлять, а тем более в книге Откровения нельзя от нее что-то убавлять или добавлять. А вот доктрина о вечном наказании грешника, она очень четко в Откровении написана, и поэтому я как пастор, вы как с кем будете разговаривать, мы должны понимать это, держать в голове. Нельзя из книги Откровения что-то убирать и добавлять. Со всей Библии так нельзя, особенно в книге Откровения, и это тоже есть ответственность, если мы так делаем, есть ответственность такая. Вот. Мы должны всем заповедям научить, да? Мы не должны быть преткновением, и если Библия использует страх Господень, мы должны говорить о страхе Господнем. Вот. Не прибавлять, не убавлять. К сожалению, есть такое, где люди или вообще книгу Откровения считают, она слишком сложно, не проповедуют, или проповедуют, но вот эти места они как бы убирают. Вот. Но немножко задержимся вот на этой доктрине вечного сознательного мучения, да? Потому что аргументы они есть, они могут быть сильными. Вот. И один из аргументов, который люди отрицают, вот это вечное наказание, они говорят, что Ветхий Завет, он объясняет Новый Завет. Ну и частично это утверждение правильно. Действительно, с помощью Ветхого Завета мы можем лучше понять много чего в Новом Завете. Поэтому послание Еврея мы можем лучше понять, книгу Откровения мы лучше понять, можем, если книгу Даниила изучили там, или Захарию. Там. Это действительно так. Это действительно так, Ветхий Завет, да, он в каком-то смысле как бы путеводитель ко Христу, и как бы, да, он нужен, вот, и, то есть, вот, те учителя, которые отвергают вечное наказание, они говорят, что Ветхий Завет объясняет Новый Завет, и они берут какие-то стихи, образы из Ветхого Завета, и говорят, вот, видишь, как в Ветхом Завете, вот, поэтому это не так, как вот ты думаешь, или как там средневековая церковь учила. Вот, например, Исаия 66 глава, самый последний, 23-24 стих, они часто цитируют. «Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будут приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь, и будут выходить, и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всей плоти». Ну, то есть, как бы, ну что, люди будут выходить, и что там, вечно они будут вот этот червь видеть, что ли? Нет, ну, понятно, что это не в прямом смысле, да, там, в Ветхом Завете. Вот, там они как бы, ну, это не имеется в виду вечные страдания, просто, ну, как бы, это будут трупы, они, ну, они не будут живыми, это трупы, да, они будут напоминать о гневе Божьем, но они сами как бы трупы, это не будет вечное наказание, это не будет, они не будут сознания, они вот мертвы, видите, здесь трупы написаны. Вот, трупы как бы горят, а на самом деле человек, ну, не страдает сознательно, как бы, да, вот. И поэтому вот эти учителя, отрицая откровение, то, что мы здесь читаем, они вот так вот объясняют места доктрины в Новом Завете с помощью стихов, как я только что показал в Исаии, что Ветхий Завет объясняет лучшие трудные места в Новом Завете, и поэтому доктрина о вечном наказании, она не соответствует Новому Завету. Они так ошибочно утверждают. Вот. И это действительно сильный аргумент, на него надо ответить, потому что действительно Ветхий Завет нам очень много дает понимать в Новом Завете, но есть определенные нюансы. Вот, и это важно. Ну, и вот я сейчас скажу, в чем важность. Менее совершенное откровение не должно отменять более совершенное откровение Нового Завета. Вот как надо ответить на такую вещь, что типа Ветхий Завет помогает нам понять Новый Завет. Действительно, он во многом помогает, но нюанс. И я повторю, менее совершенное откровение, то есть Ветхого Завета, не должно отменять более совершенное откровение Нового Завета, тем более книгу Откровения, да? Раннее откровение Ветхого Завета уступает позднему откровению Нового Завета. Вот такая логика, да, действительно так. Ну, например, в Ветхом Завете кажется спасение, оно по закону, по делам, да? Ну, очень кажется прям, да? Но в Новом Завете не по закону, не по делам, а по благодати. Апостол Павел очень много потратил время, объясняя вот эту ветхозаветную ошибку, если это применяется в Новом Завете, да? То есть, понятно, мы спасаемся по благодати, не по делам. Понимаете это? Слава Богу, да? По делам Новый Завет четко говорит, никто не спасется. Хотя в Ветхом Завете иногда кажется, что действительно человек по делам там спасается. Но это не так. Новое откровение приходит, и оно более поясняет Ветхий Завет и вообще. В Ветхом Завете кажется вообще одно пришествие. Там не увидишь как бы особенно два пришествия. Ну, почти не увидите, да? Но приходит новое откровение в Новом Завете, и мы понимаем, что два пришествия у нас оказываются. Первое и второе пришествие, понимаете? Вот, поэтому более совершенное откровение, оно в Новом Завете, оно объясняет Ветхий Завет, а не Ветхий Завет, Новый Завет объясняет. Понимаете логику? Вообще в Ветхом Завете больше очень много законов о физических вещах, о плотских вещах. В Новом Завете гораздо больше о невидимом, духовном, да. В Ветхом Завете там, ну, просто не прелюбодействие. А Новый Завет более откровение, нет, если ты в сердце, ты уже как прелюбодей, понимаете? То есть Новый Завет, он превосходит откровение Ветхого Завета. Ветхий Завет у нас как бы тень, а Новый Завет – это тело уже, да? Понимаете? Ну, тело – это, ну, важнее, чем сама тень, хотя тень тоже. Вот. Новый Завет лучше объясняет смысл обрезания в Ветхом Завете, да? Левитское богослужение, строение храма, да? Или что, или нам сейчас обрезываться надо? Ну, если логика такова, что Ветхий Завет объясняет какие-то новозаветные вещи, и вы знаете, в первом веке очень много было христиан, которые считали, надо обрезаться и не можешь спастись, да? Но откровение Нового Завета, там апостолы собрались и Духом Святым, и они показали, что новое откровение для язычников не нужно обрезание, да? Понимаете? То есть позднее откровение, откровение Нового Завета, оно стоит выше, чем откровение Ветхого Завета. Вот такая вот логика. Так мы должны отвечать на нюанс. И то, что у нас Библия более полно говорит о вечном наказании, это как раз в Новом Завете откровение, поэтому мы должны следовать тому, чему говорит Новый Завет, и интерпретировать Ветхий Завет с помощью Нового Завета. В Новом Завете, конечно, более высокая мораль, да. В Ветхом Завете вообще многоженство допускалось, понимаете, там такое вот было, да, откровение. Бог это попускал, да. Вот. И получается, в Новом Завете больше призыв к святости, к внутренней святости, к любви, к жертве, да, более высокая мораль в Новом Завете, вот. Но и больше рассказывается о благословениях, о спасении, о любви Божьей, да, в Новом Завете рассказывается, согласитесь, да. Некоторые люди так и говорят, мне нравится Новый Завет читать, потому что там Бог любящий, а в Ветхом Завете вроде как строгий, да. Ну, действительно, просто в Новом Завете очень много говорится о любви. Бог есть любовь. Ну, в какой религии тогда было сказано? Это только вот в Новом Завете было сказано. Вот, это больше откровения, да. Но когда у нас дается больше откровения, больше привилегий, больше благословения, с этим приходит такая вторая вещь, которая нам не нравится. Приходит ответственность. Аминь. Чем больше нам дается благословения, информации, истины, возможностей, значит, приходит и большая ответственность, друзья. Да-да. Благословение Нового Завета, вот, спасение, да, не по делам. Но если мы это не принимаем, ответственность и последствия, они будут гораздо хуже, чем у людей в Ветхом Завете. Сейчас я докажу это. Евреям 10 глава, с 20 по 28 стих. Да, 10 глава, с 28 по 29. «Если отвергшийся закона Моисея при двух или трех свидетелях без милосердия наказывался смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказание повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освященный Дух и благодати оскорбляет». Там была смерть физическая, да, и все. А что может быть хуже, да? А вот хуже, вот это вот получается вечное сознательное страдание, это хуже получается, да? И то сколь тягчайшему наказанию повинен, видите, здесь говорится, да? Большая ответственность, большее наказание. Там была смерть, а теперь у нас тут вторая смерть, которая, по сути дела, это сознательное вечное мучение. И другой стих, 2 Петра, 2 глава, 20 по 21. Я говорю, я вам показываю, что в Новом Завете у нас большая ответственность и более серьезное наказание, если не покаемся, не уверуем. 2 Петра, 2 глава, с 20 по 21 стих. Вы проверяйте, проверяйте. «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутаются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого». Хуже первого, да? То есть в первом это плохо, а здесь будет еще хуже первого. «Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди». То есть лучше не получается, ты ходил в церковь, да, слышал проповедь, а потом начал антихристу поклоняться, знак его принимать. Вот это худшее состояние. Вот это худшее состояние. Ты знал, ты жил при этих откровениях, но ты пошел поклоняться этим антихристам. Это, ну, большая ответственность, большая ответственность. Ну и в Луке Иисус простое правило говорит: кому больше дается, с того и больше ответственность. Ну, давайте прочитаем. Лука, 12 глава. Это не только поможет нам другим вот, теологически отвечать другим, кто будет спорить нам, говоря, что типа ада нету. Вот. Это поможет нам как бы, ну, посерьезнее тоже быть, как бы трезвиться, понимаете, да? Огромная благодать любого Божия, это здорово, но не маленьким текстом. Очень серьезно написано, что вот какие последствия, если кто отвергает. Что, Лука, 12 глава, 47 по 48 стих. «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше». Он тоже будет бит, но меньше, понимаете? То есть у Бога и награды разные, и наказания, степени наказания тоже разные. Это Библия об этом говорит. И от всякого, кому дано много-много, и потребуется, кому много верено, с того больше взыщет. Поэтому Новый Завет – это большее благословение, это большее откровение. И если мы это отвергаем, последствия гораздо хуже. Да-да, братья и сестры, вот мы изучаем откровение. Слава Богу, что Библия, откровение возвращает нас в реальность. Кстати, ну вот я вот сейчас вкратце показал вам, обосновал вам доктрину о вечном сознательном мучении во веки веков, вот, не будут иметь покой день и ночь, Библия об этом учит, вот, поэтому мы должны понимать, что пусть там меня убьют там за веру или еще что-то, или я что-то потеряю, но главное не потерять вечную жизнь и не попасть в это ужасное место. Библия об этом предупреждает. Я, кстати, когда был неверующим, я начал читать книгу Откровения, и мне вот это учение про озеро Огненное, оно меня испугало. Оно меня испугало. Я подумал, ну я знал, что я неверующий, и вот я там окажусь, если это все действительно правда. Я не сразу уверовал, но это мне помогло. Поэтому уже несколько раз я говорил, блажен, кто читает книгу Откровения. Вот я читал книгу Откровения, будучи вообще язычником, неверующим, да, и вот я верующий. Я, книга Откровения, это... Да, там есть трудные вещи, путанные вещи, но все равно это блаженство читать и изучать. Вот, кстати, говоря об огне вечном, здесь говорится, да, в принципе, мы можем сказать, и я сказал бы, что это не обязательно в прямом смысле огонь, не обязательно. Книга Откровения показывает нам с помощью понятных нам вещей какие-то вещи духовные, да, вот, но... Некоторые говорят, что это, возможно, будет просто мучение как бы совести или мучение того, что все уже ничего нельзя изменить. Вот. Может быть, кстати, может быть, я симпатизирую этому мнению, но я сразу скажу, что мучение от этого, мучение совести или как-то там, да, или осознание, что ничего нельзя изменить, оно будет по силе примерно такое же, как и вот этот огонь. Это будет серьезно. То есть неважно, там огонь, не огонь, серо, не серо, это не очень важно. Но то, что это будет очень серьезно, это будет серьезно, и это будет во веки веков. Хотя, конечно, это может быть все и в прямом смысле, это тоже не удивит. Вот такие вот предупреждения. Почему эти предупреждения делаются? Это говорится в контекст людей, которые вот стоят выбрать или Богу поклоняться, или Антихристу. Понимаете? И... напомнив им об этой их судьбе, если они отвергнут Христа и примут вот этот знак зверя, три шестерки, да, будут такие. И я думаю, это поможет некоторым отрезвиться и сказать во всю эту великую скорбь, сказать, нет, я лучше умру, я лучше с голоду умру, пусть моя вся семья умрет, да, но я не буду поклоняться зверю, я буду поклоняться Богу. Я лучше умру, но потом я знаю, что я воскресну, и я буду в хорошем месте, а вот не в этом ужасном. Логика такова, поэтому после 13 главы, после якобы торжества зверя и зла этого, идет напоминание, нет, зло, оно временно, с ним будет скоро покончено, но будут последствия за наши выборы. Дальше, с 12 по 13 стих. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, напиши. Вот для нас написано, голос неба сказал, вот для нас, сидящих здесь сегодня в воскресенье. Отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе, да, говорит Дух, они успокоятся трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Все, не бойся там от зверя, от скорби умереть. Это не единый компромисс. Да, ты умрешь, но ты блажен, что ты умираешь с верою, в терпении. Ты блажен. Ты блажен, потому что ну, ты успокоишься, воскреснешь, да, и ты будешь с Богом в раю, и дела твои, да, они не пропадут, да, они последуют, хорошие дела, они последуют за тобой, там они учтутся, это будет награда, там 5-10 городов, образно говоря, тебе дадут, то есть это не исчезнет, да, поэтому храни верность Богу, терпение святых, вы святые. Но нужно добавить терпение. Все это так. Через кровь Христа мы святые. Слава Богу. Это благословение Нового Завета. Мы имеем доступ в святое святых. Это благословение Нового Завета. Это все так и есть. Но Бог не уберет иногда этих зверей. Он не уберет вот эту скорбь иногда. Не будет убирать. Он просто скажет терпение. Терпение. Братья и сестры, мы должны быть зрелыми верующими. Есть вещи, которые не уйдут. Узкий путь, скорбный путь не уйдет от нас. Бог, вроде бы мы можем молиться, вроде бы Бог всемогущ, и Он может там с сатаной там, или с кем-то разобраться сразу. Но по определенной своей мудрости и замыслу Он это не убирает. И тут нужно добавить веру и терпение. Все, больше ничего. Веру и терпение. Непонятно, почему так происходит. Давай будем терпеть, брат, да будем верить. Вот что нас ожидает. А вот что ожидает, если мы не будем верить и терпеть. Вот такое вот простое как бы назидание. Святым нужна поддержка, и они, когда мы читаем про это торжество зверя и дракона в 13 главе и вообще, это поддержка для нас, что даже если я умираю, но если я за Христа, со Христом умираю, я блажен. Я не несчастный. Да. На меня могут смотреть, как сор земли на меня будут. Если кто попадет в вот эту великую скорбь, на них так будут смотреть, на христиан, на верующих будут смотреть, на каких-то экстремистов, фанатиков, которые мешают следующему веку открыться счастливому в истории человечества и все такое, как бы, да. Но мы понимаем, мы во Христе, значит, мы блаженны. И даже мертвые, которые умирают, и мертвые, которых похоронили, а может, и не похоронили нигде, да, может быть, там их трупы лежат как-то, они блаженны. Вот веру, терпение, вера. Не бояться вот этих картин, да, которые Антихрист будет рисовать, пугать нас, да. Вера, терпение, вера и терпение. Послание о семи церквях мы изучали, церковь там проходила через скорби, там тоже сам Иисус говорил, будь верен до смерти. Аминь. Иногда вот нужно сделать такое посвящение. Это свобода выбора. Это свобода выбора. Быть верным Христу до конца. Аминь. Книга Откровения, она серьезная книга. Терпение и вера. Вот это поможет. Мы блаженны. С 14 по 20 стих, последний отрывок на сегодня. «И взглянул я, и вот светлое облако». Да, вот у нас тут все тяжелое, да, в 13 главе. И вот поддержка продолжается. Вот что-то светлое. Изумил я. Вот светлое облако. И на облаке сидит подобный сыну человеческому. На голове золотой венец. Не из колючек корона, да? Золотой венец. В руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке. Пусти серп твой, пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящийся на небе. На небе храм есть. Также с острым серпом. И другой ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул имеющему острый серп, то есть вот тому первому ангелу, говоря, пусти острый серп твой и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. Ну и в конце концов, пора уже. Помните, вот эти замученные верующие на небесах, они, доколе, Господи, ты не отомстишь, ты не восстановишь свою справедливость, да? Все, это сбывается вот здесь, да? И поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле и бросил великое точило гнева Божьего, и истоптанные ягоды вточили за горны, и потекла кровь, источила даже до уст конских на 1600 стадий. Когда вот, кстати, вот молитва «Отче наш», когда вы молитесь, да придет твое царство, вы об этом тоже молитесь. Потому что Бог не только вознаградит праведников, Он накажет грешников. А по-другому никак. Вот эти все соблазны, их надо забрать будет в какой-то момент из этого мира. И Иисус это сделает. Вот сейчас в церкви сидит верующий и притворяющийся, да, и Бог так не работает, да, но настанет время жатвы, да, и это все отфильтруется, да. Сейчас время каяться, смиряться, но потом настанет все это четкое разделение. Здесь останется только добро, а зло будет, вот как здесь мы читаем, страшная участь. Итак, значит, у нас здесь две группы людей. Некоторые комментаторы с этим соглашаются, вот, которые я вам теорию предлагаю. Значит, жатва, вот, где Сын Человеческий, да, это хорошая жатва, это Иисус забирает верующих в конце великой скорби перед, во время своего второго пришествия. То есть это собрание верующих во второе пришествие. Не только 144 собираются, да, вот все, часто люди спрашивают, а как же 144, а как же остальные верующие перед вторым пришествием? Вот тут другие тоже верующие будут, которых тоже будут, они переживут все-таки, и они будут собраны как бы в житницу Божию, для Царства Божьего, для вот этого вечного блаженства. То есть это хорошее такое собрание, здесь все, пора, и Бог собирает верующих. То есть с 17 по 20 стих, это, нет, простите, с 14 по, 17, по 16 это собрание верующих, а вот с 17 по 20 стих это собрание неверующих, это плохое собрание, они будут судимы, жестокая участь их постигнет. И об этом, кстати, учил Иисус, предупреждал, Матфея 13 глава, откройте со мной, здесь у нас в Откровении какие-то детали, а в общем Иисус говорил, Матфея 13 глава, с 38 стиха, мы изучаем пророчество, мы изучаем, что будет в будущем, мы хотим знать будущее, да, хорошее оно или плохое, все равно это нужно знать, потому что это нам открывается с определенной целью. 47-го, да. «Еще подобно Царствию Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и сев хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет и при кончине века, выйдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Вот Иисус об этом говорит, да, тут и даже больше об этом в тексте говорится, то есть пока пшеница, там плевелы, да, но в конце концов ангелы, они разъединят, и будет разделение этих двух групп, верующие и неверующие. Те, кто поклонялся Христу, и те, кто поклонялся Антихристу. Будет разделение. Вот. И апостол Иоанн тоже в своем Евангелии говорит, что будет воскресение. Одни воскреснут для жизни, другие воскреснут на вечное осуждение. Вот. Как я уже говорил, здесь у нас такая радостная весть. У нас как бы Антихрист такой, кто с ним сразится, и он такой великий там, и кто ему не поклоняется, он убивает там, и всем правит, и все им зачарованы, ну, прям вообще объект поклонения, там, идол еще установили, и все там прям вот это, да, все сейчас как бы, тут мы сейчас заживем, да, вот. Но верующим, для верующих открывается более славная картина, чем вот то, что Антихрист хочет приложить. Христос в золотом венце. Он был венце из терна, теперь золотой венец. Вот кому мы поклоняемся. Аминь. И он грядет во славе теперь. И он теперь с серпом. И у него эта власть. И он сразится с Антихристом. И Антихрист, и все, кто ему поклонялись и соглашались с ним, будут постыжены. Значит, у нас вот с 7, 17 по 18 у нас получается здесь два ангела. Первый ангел с серпом, а второй ангел власть над огнем. Ну, понятно, то есть вот этот вот ангел с серпом, получается, его задача собрать всех неверующих как-то в какое-то место или как-то там, да. А второй, у него есть власть назначить им как бы вечную судьбу. И вот здесь начинается с того, что они брошены в великое точило гнева Божьего. Страшные вещи, страшные вещи. Точило гнева Божьего. есть гнев Божий, Бог его сейчас сдерживает, но он, оно, этот гнев и зальется. Потекла кровь. Для человека это вот это текущая кровь, особенно когда ее много, это всегда должно отрезлять, по идее. Почему книга Откровений или другие места в Библии, они дают неприятные картины такие, да, суда Божьего? Да чтобы напугать нас, чтобы напугать, чтобы мы покаялись. Вот. Здесь надо сказать, что все-таки, почему говорится про кровь, а не просто вот про вечное сознательное мучение. Оно потом, чуть позже настанется для них, а сейчас они испытают вот это вот... физическую смерть, кровь потечет, вот, поэтому здесь и вот такие вот детали, чтобы напугать нас этими понятными вещами. Кровь нас пугает, пролитая кровь нас пугает. И здесь сказана вообще страшная вещь, до уст конских высота будет крови, столько много, представляете, на 1600 стадий в 20 стихе, это примерно 296 километров, представляете, сколько крови. Это примерно, если взять от юга Израиля и до Бейрута, там, представляете, вот весь этот, вокруг Израиля, это все ужас. Армагеддон, чуть дальше мы будем об этом изучать. Вот. Но Захария тоже об этом предупреждал, пророк Захария, сейчас я открою, можете со мной открыть, 14 глава, Захария, тоже пророчество такое, с 14 по 12 стих. Это где это будет? Это примерно будет вот где сейчас Израиль и Иерусалим. Вот мы сейчас об этом увидим. Здесь такие катаклизмы тоже перед Вторым пришествием. Непосредственно с Израилем, с Иерусалимом происходит тоже. 14:12. «И будет в тот день, произойдет между ним великое смятение от Господа, так что они один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего». И его, нет, вот 12 я хотел. И вот какое будет поражение, которое поразит Господь все народы, оказывается, да, все народы, которые воевали против Иерусалима. То есть это была, будет огромная армия, которая напала на Иерусалим. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него, и стоят в глазницах своих, язык его, и сохнет во рту у него. Ну и еще там плюс, там, кто останется, друг с другом будет в смятении сражаться, кровь проливать. В общем, страшная вещь, и Армагеддон, те, кто противился Богу, они, вот их судьба и это предупреждение не оказаться в этой судьбе, вот смысл книги Откровения. Через Откровение Бог предупреждает, он, книга Откровения, вот эти страхи, вот эти страшные вещи, картины, кровь, озеро огненное, все такое, Агнец, ангелы стоят, а человек там горит. Это страшные картины, да. Но они, это милость Божья, чтобы предупредить, чтобы страхом спасти. И я, вот, я, как я уже говорил, меня это испугало, и я начал задумываться, искать Бога, и начал изучать, кто такой Агнец, и как быть в книге жизни, и все такое. Поэтому это милость Божья, это любовь Божья, то, что Он предсказывает, что будет, но Он и дает нам это откровение. А тут еще ангел до этого же летел по небу. То есть все, ну... В озере огненном случайных людей не будет. Там люди будут, которые выбрали осознанный выбор. У них были возможности, да. Вот. И Бог дает эти возможности, предупреждает, как мы сейчас изучаем и проповедуем другим людям, и в других церквях проповедуется, да, о суде Божьем. Это милость Божья, потому что Бог не хочет, чтобы люди попали на этот суд, но чтобы были все спасены. Вот, поэтому книга Откровения и эти неприятные картины, сложные картины, дракон, зверь, 7 голов, 10 рогов, все, это нужно изучать, это пугает, это не нравится. Какое это имеет отношение к моей жизни? Сейчас кто-то может сказать, даже здесь сидящий. А в том, что это трезвит, и мы понимаем, к чему идет этот мир, и как к этому приготовиться, терпение и вера. Очень важно понимать, что... может стать гораздо все хуже, чем сейчас есть. И когда это произойдет, чтобы мы не подумали, что это не так. Наверное, Бога вообще нет, раз такой беспредел творится, да, чтобы не поколебаться в вере. Нет, об этом все предсказывается, да, об этих трудных событиях предсказывается. После этого будет славный конец, будет собрание, золотой венец, спасение. Вот. Ну, или если человек не верил, то злая участь. Вот. Перед самым концом будет много искушений, антихристов уже и сейчас много, они в миру, Но также в Откровении описывается победа, слава верующего, блаженство верующего. Жатва грядет. Аминь. Вот люди ждут в сентябре или в октябре жатву там, да? Ну или там, если вот на даче чуть раньше. Огурцы сейчас уже кто-то собирает, да? Ты посадил когда там в мае? В июле там или когда собираешь огурцы, да? А в июне или в конце мая ты ждешь. Ну, ждем ли мы вот этого духовного урожая? Для кого это будет благословение? Для кого, к сожалению, кто не внял этим предупреждением, будет плохая жатва, жестокая. Бог об этом предупреждает, мы это изучаем, это очень важно. Не будут иметь покоя ни днем, ни ночью. Поэтому Иисус умер за нас, чтобы спасти нас от этой ужасной участи. И в завершение, я сегодня пораньше подготовился, и у меня было время, думаю, почитаю еще Библию по плану. И вот я как раз читал Деяния, 24 глава. Мы сегодня про страх как бы говорили очень много, да? Книга Откровения, вот эти вещи, там озеро Огненное, конечно, это пугает. Но это нормально. И вот 24 глава, с 15 по 16 стих. Здесь Павел проповедует вот этому правителю Феликсу. У этого Феликса, оказывается, жена иудейка. То есть он был знаком с верой в единого Бога. Вот. Ну, ему повезло, что вот Павел попался на его пути, и Павел проповедовал ему. Вот. Ему очень повезло, конечно, не зная, что он сделал с этим. Вот. Но вот смотрите, с 15 по 16 стих. «Поэтому и сам подвизает всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». 15 стих. «Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных, неправедных, чего и сами они ожидают». Да? И поэтому Павел подвизается. Смотрите, какая логика. Да? Будет воскресение, я воскресну, если меня убьют, а Павла каждый день мог кто-то убить, у него очень было много врагов. Да? Но я верю, Павел как бы размышляет, что будет воскресение, праведные они будут с Богом, неправедные будут наказаны, и поэтому я подвизаюсь. Подвизаюсь, чтобы себя спасти, и подвизаюсь, чтобы других спасти, потому что вот этот день, он будет. Бог назначил этот день суда. Поэтому я стараюсь иметь непорочную совесть. Вот почему, когда мы изучаем книгу Откровения, когда мы изучаем вот этот вот огонь, это немножко трезвит, и ты как бы, да не буду я, да, я как бы, когда эти картины есть, то запинающий грех перестает быть запинающим. Ты как бы отрезвляешься, и ты все, да не нужно мне это, да не пойду я на компромисс. Все, я хочу иметь, для меня чистая совесть важнее, понимаете? Павел так говорил, да, он ожидал суда Божьего, воскресения Божьего, да, благословения или наказания, он это суждал, и это помогало ему трезвиться и иметь непорочную совесть, да, и другим предлагать, как обрести непорочную совесть, понимаете? Поэтому вот эти вот... суд Божий, воскресение мертвых, да, это помогает нам иметь непорочную совесть. Изучение книги Откровения помогает нам иметь, ты как бы отбрасываешь компромисс, ты как бы отрезвляешься, нет, я не хочу, пусть я руку потеряю, но лучше в жизнь войду без руки, да, как там Иисус говорит. Понимаете, вот эта книга Откровения, она так отрезвляет, она смахивает вот этот вот компромисс, который начинает залазить в нашу душу. Как бы страх, он вот такой целительный получается. Да? И книга Откровения, конечно, использует этот целительный страх для нас. Вот, то есть, видите, сам Павел, да, сам Павел, он, надежда на вот это воскресение и суд Божий помогали ему иметь самому непорочную совесть. А потом, с 24 по 27, он даже проповедует Феликсу. И вот смотрите, через несколько дней Феликс, придя с друзилой, женой своей иудейкой, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он, то есть Павел, говорил о правде или о праведности, о воздержании и о будущем суде, да, вот как мы сейчас изучаем книгу Откровения, суд Божий, все такое, да, что-то примерно такое Павел проповедовал, да, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его, потому часто призывал его и беседовал с ними. Да? Но по прошествии 2 лет Феликса сменил Порций Фест, желая доставить удовольствие иудеям. Феликс оставил Павла в узах на 2 года. Оставил. То есть смотрите, какая вещь происходит. Он слышит хорошую проповедь, и оно его впечатляет, у него страх. Вот мы сейчас изучаем хорошую книгу Откровения, мы слышим хорошие вещи, да, и это нормально иметь этот страх. Но смотрите, как произошло, он имеет этот страх, он впечатлился, но откладывает это на потом, ну ладно. И, по сути дела, он особенно не извинился, иначе бы он отпустил Павла, да. Он как бы слушает, его впечатляет, ничего себе проповедь, да, как бы, да, таких проповедников я не слышу, да. Суд Божий, ну да, а у него жена-то иудейка, он, то есть он знаком с этим, это не какое-то новое для него, да, вот, да, ну и денег охота, понимаете? Вот духовно его касается, и мирское его тянет, и вот как бы, я верю, Дух Святой нас предупреждает серьезно, сейчас находящихся в комнате и изучающих книгу Откровения, как бы, не получается ли так, что вот мы слушаем, о, озеро огненное, какой ужас, Костя там говорил, вечное мучение, доказывал там, да. А потом раз вот эта вот корысть наша, эта земная, вот эта суета мирская, ну и потом как бы, книга Откровения, когда это будет там, потом, понимаете? И в результате нас это не меняет, как не изменило этого Феликса, понимаете, какой парадокс? И я вот боюсь, что изучая книгу Откровения, все эти звери, озеро огненное, да, мы пугаемся, но давайте как бы этот страх пусть приведет нас к святости, святой пусть еще светится, да. Иисус, Он держит свою церковь, да, и Он видит и знает все наши дела, и Он требует этой посвященности. Вот, ну вот видите, как с Феликсом получилось, вот, пусть Бог нас сохранит, зная, слыша все эти предупреждения, как-то на потом все оставить, как-то, что это книга Откровения, как она не актуальна для меня. Господь, мы благодарим Тебя за это назидание. Господь, благодарим Тебя, Ты открываешь нам будущее, настоящее будущее, Господь, которое гадалка, звездочеты, они ничего этого не скажут нам. А Твое Слово нам открывает, Господь, и помогает нам подготовиться, помогает нам держаться благодати, чтобы не только спастись, чтобы и совесть чистую, и ходить непорочно пред Тобой в святости, Господь. Потому что есть награды за это, есть воздаяние, и в то же время, как мы сегодня говорили, есть и наказание, если кто-то из нас отвергнет все это и попрет, Господь. Благодарим Тебя за это напоминание, Господь, Ты говоришь, как все есть, Господь, мы принимаем Твое чистое словесное молоко, Господь, мы благодарим Тебя, то, что Ты иногда нас будоражишь, обличаешь. Мы благодарны Тебе, Господь, потому что это целительно, Господь, потому что мы иногда чувствуем, как компромисс, грех, какая-то там духовная теплость, там, вот какой-то у Феликса закрадывается в нас, Господь. Мы благодарим Тебя, Ты трезвишь нас, Господь. Благодарим Тебя за это откровение, что мы действительно, мы блаженны, Господь, то, что мы изучаем, слушаем книгу Откровения. Господь, благодарны, это Твоя любовь, это Твоя милость, Господь. Ты страдал на кресте за нас, чтобы избавить нас от праведного гнева Божьего, Господь. Мы благодарны Тебе за это, потому что другого пути нам спастись и не было, Господь. Господь, пусть мы живем свято, непорочно, чтобы быть вот тоже этими блаженными в конце веков и другим возвещаем сейчас, Господь. Сейчас это не миссия ангела, это наша миссия. Словами, делами возвещаем другим людям опасность и в то же время, как можно спастись и обрести эту блаженную вечную жизнь, Господь. Благодарим Тебя за кровь Твою во имя Иисуса. Аминь.